Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».
О международной реакции на то, что произошло в Москве и Московской области. ООН, реагируя на атаку украинских БПЛА в Москве, заявила, что осуждает любые атаки на гражданских лиц и инфраструктуру. А глава МИД Британии Джеймс Клеверли ушел от ответа на вопрос о причастности Киева к атакам БПЛА в Российской Федерации. Мария Владимировна, вот скажите, пожалуйста, это что, такая подчеркнутая отстраненность? Какой реакции можно вообще ждать от ООН и Белого дома?
А вы знаете, а я, по-моему, изобрела новый термин.
Так.
У меня появилось, мне кажется, очень ёмкое слово для тех, кто делает подобные процитируемым вам заявления. Я считаю, что их надо называть невкурсанты.
Невкурсанты, прекрасно.
То есть люди, которые не в курсе, невкурсанты. Понимаете? Это очень удобное, очень подлое. И я хочу сказать, проверенная временем позиция. Просто раньше, я думаю, что, возможно, даже у кого-то оставались какие-то иллюзии, ну, у кого-то, что это действительно такое может быть. Что не разобрались, не увидели, не получили информацию. Но, простите, когда мы имеем дело с людьми настолько осведомленными, что они в течение суток выносят не то, что обвинение, да даже не то, что обвинительный приговор, а уже приступают, отчитываются о проделанной работе по наказанию, как правило, непричастных. Да, сколько раз мы это видели, все эти новички, все эти Солсбери и так далее. Да, когда в течение 2-3 дней с момента некого происшествия принимаются серьезнейшие решения относительно там, высылок дипломатов, санкций, наложения ограничений на развитие отношений и так далее, то как-то невольно задаешь вопрос, а что-то поменялось, что, может быть, их от интернета отключили, может, у них нет связи, телевизор не показывает, спутник, так сказать, куда-то улетел, не вернулся, который передает телевизионный сигнал. Что происходит? То есть это как? Как это можно вечно быть не в курсе? Или вечно что-то слышать, но не понимать, что же там произошло? Вот вчера представитель одной из брюссельских структур Петр Стана точно так же ответил, что вроде что-то там такое было, но деталей у них нет, и говорить они об этом не могут. Можно вот эту же позицию, вот эту же ровно позицию тогда распространять на все, о чем они говорят. Вот хочется поговорить, я не знаю, о, ну, например, не знаю, внутренних процессах в нашей стране, в других странах, которые не являются частью, в том числе там ЕСовских, НАТОвских объединений, не входят в Совет Европы, в ПАСЕ и так далее, другие структуры Совет Европы. Так сразу и говорят, надо говорить им. Мы не в курсе, деталей нет, пока не разобрались. Собираем информацию, запросили данные. Прекрасно. Вот так и надо тогда действовать по всем остальным вопросам. Но это, если все-таки рассматривать серьезно, то это, конечно, абсолютно подлейшая позиция, подлейшая, другого нет ни слова, ни определения. И заключается она в том, что видят и комментируют они только то, что выгодно им, а это пропаганда. То есть когда ты картину не можешь увидеть, ну, не можешь, мы ставим в кавычках, не хочешь, не видишь целиком, я не говорю абсолютно объективно, я говорю о том, что у картины для ее полноты должно быть много деталей. Когда высвечивается только одна сторона, и когда рассказывается о том, что с придыханием, с истериками, с подключением, я не знаю, театральных приемов, заламывания рук и так далее, посыпание головы пеплом, только про одну часть к ситуации, конфликта, проблемы.
Обсуждаем мы вот такое заявление официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стана. Он сказал: мы приняли к сведению сообщение о том, что над Москвой летали беспилотники. Это не совсем к нам, чтобы комментировать. Вот такое вот заявление сказал Стана. Он, кстати, этот же Стана, и добавил, что мы ничего не знаем о происхождении и о деталях этого инцидента. Единственное, что я могу повторить, это настойчивый призыв ЕС не использовать такие инциденты как предлог для дальнейшей эскалации. Обсуждая эту тему, мы уже говорили о том, что такое новое слово можно вводить в лексикон. Мария Владимировна только что об этом сказала. Невкурсанты, да? Вот об этих невкурсантах тоже и говорим, но они, видимо, действительно, как вот написала Мария Захарова у себя в телеграм-канале, сидят в брюссельских танках. Ну, видимо, в брюссельские танки интернет плохо подключается, поэтому они там совсем не в курсанты. Да, и, кстати, комментарии такие, ну, попытки комментариев были и со стороны Дюжарика, которого мы постоянно вспоминаем, да, и со стороны представителей Белого дома. Мария Владимировна, мы снова с вами на связи. Да.
Вы знаете, я что хочу сказать, что когда я слышу позицию относительно того, что крупнейшие либо международные организации, либо межгосударственные объединения не обладают информацией, то, конечно, это от лукавого. Безусловно, все информации не обладают. Но я хотела бы обратить внимание на то, что эти заявления происходят на фоне участившихся откровений американских политических деятелей относительно их неприкрытой русофобии. Вот это самое страшное. Понимаете, это уже тот самый нацизм, который, конечно, никуда не уходил, к сожалению, в том числе и после Второй мировой войны. Конечно, количество, как вы помните, уехавших и взятых под крыло западных стран нацистов или коллаборационистов, об этом исторически говорила, и всегда эта тема тлела, но она никогда не выносилась на поверхность. И да, прорастали эти люди и те, которые нашли убежище, хотя должны были найти трибунал и место на этой скамье подсудимых, но нашли убежище в Америке, в Канаде, в других странах. Они прорастали их потомки. Мы прекрасно понимаем, что да, сын за отца не отвечает, и человек может начать жизнь с чистого листа, несмотря ни на какие перипетии в судьбе своих родителей. Но ведь они же не просто начинали жизнь заново, они как раз реинкарнировали историю своих предшественников, своих предков, они пытались реабилитировать, так сказать, жизнь и судьбу своих отцов, а потом уже и дедов, которые были коллаборационистами. Мы все это видели и об этом неоднократно говорили. Мы говорили, почему такие дикие русофобские заявления мы слышали от министра иностранных дел, например, Канады, Кристи Фридланд, которая потом пошла на повышение и стала уже, так сказать, частью такого настоящего, большого, в большом смысле слова, такого, знаете, руководящего звена, то есть человека, который отвечает, в принципе, за формирование вот этой антироссийской политики в Канаде. Потому что дед был нацистом, как вы помните, с фамилией Хомяк, который издавал нацистский журнал. Мы говорили о таких примерах очень часто. Но эти самые люди, которые на Западе вот были хранителями этого тлеющего огня, никогда не позволяли говорить о своих нацистских взглядах открыто.
Да, безусловно, реакция поражает. Ну и, собственно, здесь и ООН, и Белый дом вот такую отстраненность демонстрируют. Говоря о том, что и в Великобритании, ну, понятно, что все англосаксонские страны так себя ведут. Речь же не только о США, там, и о Великобритании. Мы также слышали заявление из Брюсселя на эту тему. Естественно, это сейчас обсуждается и в политических, и в экспертных, и политологических кругах. И у нас, и понятное дело, что дальше не последует вот этой отстраненной реакции, дальше каких-то заявлений не последует. Это уже мы наблюдали, это мы уже обсуждали и говорили, что Запад не реагирует ни на какие действия. И украинской стороны, да, они точно так же проигнорировали атаку дрона на Кремль 3 мая. Помните, мы тоже это обсуждали в эфире, и никакой реакции не последовало. Только очередной раз говорят, мы против того, чтобы, значит, Киев использовал какое-либо вооружение и действия в отношении России. Мария Владимировна, мы снова с вами в эфире.
Да, мы с вами закончили на мысли о том, что западные вот эти самые неонацисты реальные нами как-то все время выводились на такую чистую воду, но при этом в широкой аудитории были вопросы. Да, в общем, какие-то нацисты, да, ну, наверное, это просто люди, которые не любят Россию или не нравится им что-то такое у нас конкретное или отдельное, потому что в общественном сознании, мне так кажется, у меня есть такое ощущение, что неонацизм воспринимается как, вот, знаете, факельные шествия, что были нашивки с там, не знаю, символикой СС, там, как «Лесные братья», как «Азов», чтобы это были соответствующие лозунги, вы прекрасно знаете, какие, чтобы ходили с какими-то портретами коллаборационистов Второй мировой войны. Вот так вот выглядит в глазах обывателя неонацизм. Они где-то собираются, читают, так сказать, гитлеровские все идеологические вот эти вот материалы, и вот тогда это неонацизм. Но это же не так. Неонацизм – это не только, а может быть и не столько обращение исключительно к символике и атрибутике. Это идеология, которая существовала еще до того, как Гитлер, Муссолини пришли к власти. Это все было и раньше. Оно имело разные названия, оно имело разные воплощения, ровно как это происходит и сейчас. Это совершенно не означает, что неонацистом можно назвать человека исключительно, который ритуально ходит с факелом, с нашивкой, зигует и так далее. Да нет! Конечно, нет. Это внешне очень могут быть респектабельные люди, которые оперируют вокабуляром, в который включены самые лучшие слова на свете. Свобода, демократия, прогресс, развитие, проблемы человечества и так далее, и так далее. Только взгляд у него на все эти проблемы будет как раз опираться на те базисные вещи, которые концептуально оформили нацисты и пытались их реализовать. А что это значит? В первую очередь, сегрегация людей на тех, кому положено, и кто права не имеет ни на что. Причем это не с точки зрения, да, какого-то, знаете, божественного провидения или еще чего-то. Да нет, конечно, это с точки зрения того, что конкретная группа людей решает, какой конкретно группе людей можно что-то, а что и какой группе нельзя. То есть в основе этого сегрегация людей. Далее, причем не по признакам, так сказать, результата труда человека или, возможно, каких-то его морально-этических качеств, ничего подобного, а просто по факту принадлежности или непринадлежности к определенной касте, группе и так далее, с точки зрения именно расовой принадлежности, национальности, географии проживания. Вот что это такое. И сейчас эта нацистская, неонацистская идеология начала просто прорываться в публичное пространство в виде этих диких, ужасных, уродских заявлений, как сенатор Грэм, как Джордж Буш-младший, как все эти подляки, как Зеленский и так далее, и так далее. Частично они еще скрываются официальными лицами в Вашингтоне, и там они находят формулировки более обтекаемые в виде таких слов, как стратегическое поражение России, как расчленение России. Это вот они считают допустимым, то есть они таким образом как бы не впадают, как им кажется, в крайность, хотя любого нормального человека очевидно, что уже дальше-то некуда. Но так или иначе, они для себя придумывают какие-то еще транзитные формулировки, ну, чтобы как бы совсем уж не привлекать такого внимания. Но ряд их представителей, которые в меньшей степени вовлечены вот в этот официоз по формальному признаку, но при этом являются частью принятия, формирования, реализации решений, они-то даже этого скрывать уже не могут. Они просто настолько в этом русофобском, националистическом угаре дошли до вот точки невозврата, что для них даже непонятно, а что не так-то, а что они не так произнесли. Но и в этой ситуации я бы обратила внимание не столько на эти заявления, которые обрамляли вот эту не знаю, атаку дронов или что там, акцию устрашения дронами, которая прозвучала со стороны американского сенатора и так далее. Я бы обратила в большей степени внимание на реакцию так называемого западного общества, общества, как они себя называют, цивилизованных, которые не могли сделать уже вид, что они не заметили вот это высказывание Грэма, сенатора Грэма, но они тут же включили машину, которая в пропагандистском ключе должна была разложить на составляющие и, как бы, знаете, замести под ковер все эти заявления и сделать вид, будто ничего не было, и даже все переврали, перепутали, и такого не может быть. Вот это очень интересно, как они тут же включили Reuters и BBC, угу, которые начали отмывать не столько Грэма, им, в принципе, все равно, я думаю, на Грэма и на всех остальных, сколько самих себя, потому что они все же друг с другом аффилированы и ассоциированы. И как они начали придумывать историю о том, что это вырезано, врезано, переделано и так далее. Что значит вырезано, что значит смонтировано, что значит врезано или перерезано. Эти слова были произнесены. Эти слова произносятся регулярно. Эти слова не просто являются пустыми заявлениями. Они подкреплены конкретными действиями Вашингтона, Лондона и Брюсселя по поставкам вооружений для окончательного, как они считают, решения русского вопроса. Они именно так это формулируют. И я абсолютно согласна с теми, кто называет это уже много лет геноцидом. Это так и есть. Они сначала русское, пророссийское население уничтожали на территории Украины, просто уничтожали. Они же уничтожали его сначала в гуманитарном плане. Нельзя язык развивать, нельзя учить на языке полноценно. Называть именами нельзя было, вы же прекрасно знаете. Не было тех имен, которые люди хотели употреблять и записывать детей в документы. Им даже имена предлагалось брать другие, с другим, так сказать, культурологическим корнем. Потом дальше пошли, а потом начали уничтожать уже физически. Как шанс, помните, Зеленский высказался в русле того, что у вас еще есть время уехать, забирайте ваши пожитки, это единственное, что им разрешили, и уезжайте в Россию. То есть это началось именно так, но началось это не только на территории Украины. Таким же путем шла Прибалтика, которая десятилетиями людей сегрегировала на тех, кто является гражданином, а и на тех, кто не имеет права даже претендовать на гражданство, введя институт неграждан. Это же тоже часть единой западной нацистской, националистической, российской концепции, которая на грани, а теперь за гранью, она перешла эту черту действительно геноцида, изничтожения людей. А что значит изничтожение? Ведь опять есть, понимаете, какое-то такое шаблонное мышление, что изничтожить людей определенной группы, культурной, не знаю, национальной группы, это предполагается их физическое уничтожение. Но это же не так. Это же изничтожение людей, которые привержены какой-то культуре путем их переформатирования в культуру другую или просто стирания культурного кода. Это же тоже есть изничтожение социальной группы, культурной группы, национальной группы, у которой есть идентичность. Поэтому вот эти вещи являются принципиально важными для понимания всей ситуации. Это не про только и не столько экономику, соперничество государств. Это все есть. И это, у этого всего могут быть цивилизованные, нормальные рамки. Никто не собирается ставить под вопрос. Но в основе сегодняшней мировой ситуации и глобальной трагедии сегодняшнего мира – это реинкарнация нацизма, о чем они уже начинают говорить открыто.
Программа Марии Захаровой в эфире «Радио Спутник».
Мария Захарова.